89,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Итак, время пошло. Приветствую всех на нашей волне. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу вечернюю субботнюю передачу.
Это «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Передачу можно слушать в прямом эфире, не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах. В операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Что такое осень? Это небо. Плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю. Сотрудников ООН и некоторых некоммерческих организаций эвакуировали из Малави в связи с охотой на вампиров. Об этом сообщает издание «Гардиан». Согласно отчету Департамента по вопросам охраны и безопасности ООН, причина появления слухов о вампирах остается неясной. По всей видимости, они возникли в соседнем Мозамбике и распространились на Малави. В середине сентября местные жители занялись поисками вурдалаков и установили блок-посты на дорогах. Толпа поймала и убила по меньшей мере 5 подозреваемых в вампиризме. Такое развитие событий стало предметом серьезной озабоченности президента и всего правительства, говорится в заявлении, которое распространила администрация президента Малави Питера Мутарики. Предупреждение о крупной вспышке гепатита в некоторых штатах США. Такого уровня заболевания не было там последние 20 лет. Есть и смертельные случаи, приводит ведомство данные американских властей. Так, в городах Сан-Диего, Санта-Крус и Лос-Анджелесе за последний год зарегистрировано 560 случаев гепатита А, и из них 17 со смертельным исходом. Минздрав Мичигана сообщил об элементарных причинах заболевания гепатитом, однако основные цифры связаны с наркоманами, бездомными и заключенными.
FM 101.9.
Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли по меньшей мере 13 человек. Еще около 30 человек получили ранения. По данным СМИ, изначально конфликт возник между двумя враждующими тюремными группировками заключенных. Они устроили поджог в одной из камер. Затем преступники взяли в заложники 3 охранников. Переговоры с заключенными ни к чему не привели. Лишь некоторое время спустя на место событий прибыли сотрудники сил безопасности, которые подавили бунт и освободили заложников. Японская Kobe Steel призналась в фальсификации сертификатов качества своей алюминиевой и медной продукции, используемой в производстве автомобилей, самолетов и космических аппаратов, пишет Japan Times. Нарушения были выявлены в результате проверки в Kobe Steel. Сотрудники фальсифицировали данные о прочности материалов, чтобы они соответствовали требованиям клиентов, передает агентство Bloomberg. По данным Kobe Steel, затронуты 4% алюминиевой и медной продукции, поставлявшейся в период с сентября 2016 по август 2017 года. Об использовании продукции Kobe Steel заявили японские автомобилестроительные концерны Toyota, Honda, Mazda, Subaru и другие. Американский аэрокосмический концерн Boeing Co., который получает часть компонентов от Subaru, пока не выявил никаких нарушений и отклонений в данных.
Наша волна.
Двое заключенных итальянской тюрьмы сбежали во время благотворительного обеда с Папой Римским Франциском. Как пишут местные СМИ, исчезновение произошло в прошлое воскресенье в ходе визита понтифика в Болонью. В программе значился обед с участием 1000 человек – бездомных, малоимущих, иммигрантов и заключенных местных исправительных учреждений. По окончании мероприятия руководство одной из тюрем недосчиталось 2 подопечных. Выяснилось, что на обед они даже не попали. Мужчины, оба родом из Неаполя, испарились после того, как отвлекли внимание волонтеров, сопровождавших гостей на место за столом. О личностях беглецов известно только то, что это социально опасные рецидивисты. Фермеры вывели 1000 овец на центральную площадь французского Лиона. Так они решили выразить протест против бездействия властей на фоне участившихся нападений волков на домашний скот. Фермеры требуют, чтобы им дали право отстреливать хищников. Они утверждают, что в прошлом году волки уничтожили на территории Франции порядка 10 тысяч овец. Волки в стране были практически полностью истреблены в начале 1930-х годов. В последние 25 лет их популяция начала активно восстанавливаться.
Наша волна. Волна.
Швейцарские ученые заявляют, что в водопроводную систему страны ежегодно утекает до 43 килограммов чистого золота. Потери оцениваются в 1,8 миллиона долларов ежегодно. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование института, в котором оценивали эффективность очистки воды. В общей сложности ученые проанализировали очистку сточных вод на 64 предприятиях. Помимо золота, в водах также нашли 3 тонны серебра, что оценивается примерно в 1,7 миллиона долларов. Аналогичная сумма ежегодно тратится швейцарскими предприятиями на очистку сточных вод на химических и фармацевтических предприятиях. Агентство отмечает, что на Швейцарию приходится около 70% мировой переработки золота. Во Франции миллионы работников госсектора принимают участие во всеобщей забастовке в знак протеста против экономических реформ президента Эммануэля Макрона, которые предполагают масштабные сокращения рабочих мест. Из-за забастовки во Франции не работают школы, железнодорожный транспорт работает с перебоями, треть авиарейсов была отменена. Французское правительство планирует в ближайшие 5 лет сократить 120 тысяч рабочих мест в государственном секторе. В сентябре в Париже прошла многотысячная демонстрация, участники которой требовали от правительства отказаться
отказаться от реформы. В крупных городах, в том числе в Лионе и Нанте, прошли протестные марши. Два крупнейших профсоюза Франции, Французская демократическая конфедерация труда и Рабочая сила, поддержали проведение забастовки.
FM 101.9.
Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 30 человек, при этом около 400 человек числится пропавшими без вести, сообщает Reuters. Огнем уничтожено более 3500 домов и построек. В настоящее время не потушено 22 очага пожаров на территории суммарной площадью 77 тысяч гектар. Губернатор штата объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. Свои дома покинули десятки тысяч человек. Кроме того, по меньшей мере 54 человека погибли во Вьетнаме в результате схода оползней и наводнений, последовавших после тропического шторма. Еще около 40 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели ведут их поиски. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. Ну, а у нас в Ванкувере на следующей неделе около 11 градусов выше нуля осадки. Ну что ж, а мы продолжаем.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
За меня матушка все просила Бога, все поклоны била, целовала крест. А сыночку выпала дальняя дорога, хлопоты бубновые, пиковый интерес. Жура! Мне деться, дайте оглядеться. Спереди застава, сзади западня. Красные, зеленые, золотопогонные. А голова у всех одна, как и у меня. Журавль по небу летит. Только не был, чего я не отведал. Березовую кашу, крапиву, лебеду. А только вот на небе я ни разу не обедал. Господи, прости меня, я с этим побожду. Журавль! Награда на меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу. Журавль по небу летит, корабль по морю идет. А кто меня куда влекет по белу свету? И где награда на меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу. Журавль по небу летит.
Передачу можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
В Ванкувере 6 часов 15 минут.
И ровно 1 минута рекламки.
Tired of begging for rides from your friends?
Bobby, I don't have time to take you to the soda shop again this week.
Lugging those groceries on the bus got you in a sweat?
Man, oh man, these bags of salt sure are hefty.
Being on campus without a car ain't easy. So check out Zipcar and get wheels when you want them. Join now to get your membership for only $20 at zipcar.ca/UBC.
There's only one way that old clunker is going to make you feel good again. Donate it to Bullying Canada. Check this out. Free towing or pickup of your old vehicle, a tax-deductible receipt, and a super easy process. Online at bullyingcanada.ca. Get rid of that old vehicle and feel good about supporting real solutions for change in your community. Donate your old or used vehicle to Bullying Canada today. Full details online at bullyingcanada.ca.
Ну что ж, пришло время поговорить о кибермошенничестве. Специалисты впервые обнаружили шифратор для мобильных устройств на базе Android, который блокирует экран и вымогает выкуп. Об этом говорится в пресс-релизе компании ESET. Вредоносное ПО под названием Double Locker работает на основе вируса, который воровал банковские данные жертв. Тем не менее, новый вредонос не интересуется финансовой информацией на устройстве, а шифрует данные и может поменять пин-код смартфона или планшета. Распространение опасного программного обеспечения происходит под видом обновления или активации Adobe Flash Player на фальшивых сайтах.
Попав на устройство, Double Locker получает необходимые разрешения под видом включения ложной службы Google Play Service. Каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку «Домой», вымогатель активируется и блокирует экран планшета или смартфона, рассказал представитель компании, обнаруживший новый вид вредоноса. За снятие блока с гаджета злоумышленники требуют 0,13 биткоина, это около 4000 рублей, угрожая в противном случае спустя сутки уничтожить все данные.
Ну и далее, мы когда-то уже ранее говорили об этом, а теперь немного подробностей. Международный аэропорт Дубая в сотрудничестве с авиакомпанией Emirates планирует внедрить систему распознавания лиц вылетающих пассажиров, которая заменит привычную схему контроля. Как пишет издание National, система будет представлять собой своего рода аквариум-коридор, через который должны будут проходить пассажиры. Внутри будет установлено около 80 камер для распознавания лиц и сканирования радужной оболочки, а проецируемые на стены изображения, включая пейзажи или обитатели настоящего аквариума, будут стимулировать людей вращать головой для повышения точности распознавания.
В случае успешного прохождения процедуры пассажир увидит пожелание приятного пути. В ином случае будет включен красный сигнал, призывающий сотрудников службы безопасности аэропорта. Согласно плану, к концу лета 2018 года новой системой контроля будет оснащен один из терминалов аэропорта, а до 2020 года она будет внедрена во всех терминалах. Как полагают разработчики, это поможет справиться с растущим потоком пассажиров в аэропорту Дубая.
Напомним, в июне этого года сообщалось, что жители Арабских Эмиратов, вылетающие из терминала 3 международного аэропорта Дубая, получили возможность использовать смартфоны вместо паспортов при прохождении процедуры контроля.
Новая технология была внедрена в мобильное приложение Smart Wallet. Она предусматривает хранение в смартфоне данных паспорта и посадочного талона. А чтобы воспользоваться ею, пассажирам необходимо пройти со смартфоном через умный вход Smart Gates на контроле и приложить палец к сканеру для идентификации.
Вот так.
Не просто радио.
Скажи, что же судьбою мне предрешено? В чем моя суть? Птицей летать или упасть на дно? Крылья в душе зовут меня вдали счастье свое искать. Я за любовь, что ранит мне сердце, готов все отдать. Я так живу, и что с того, что вся моя жизнь сухое вино? Чем крепче я, тем лучше вкус. Я ничего уже не боюсь. Я так живу, мой грешен путь, но время вспять не повернуть. Пока любовь в моей душе, я лучше всех живу. Кружит меня судьба, словно ветер, как осенний лист. Я с ней играл, падал, но снова всегда поднимался ввысь. Врагам и бедам скажу с улыбкой, я счастлив наяву. Просто в душе, душе мои крылья, я так живу. Я так живу, и что с того, что вся моя жизнь сухое вино? Чем крепче я, тем лучше вкус. Я ничего уже не боюсь. Я так живу, мой грешен путь, но время вспять не повернуть. Пока любовь в моей душе, я лучше всех живу. Ничего уже не боюсь. Я так живу, мой грешен путь, но время вспять не повернуть. Пока любовь в моей душе, я лучше всех живу. Пока любовь в моей душе, я лучше всех живу.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Исполнительный директор Всемирной ассоциации олимпийцев WOA Майк Миллер заявил, что для успешной борьбы с допингом в спорте необходимы радикальные методы. Он предложил имплантировать спортсменам микрочипы, чтобы отслеживать соблюдение ими антидопинговых правил и сократить число нарушений. Некоторые говорят, что с людьми нельзя проводить подобных процедур. Но ведь мы любим собак и, тем не менее, вживляем чипы своим любимцам. И кажется, это им совсем не вредит. Так почему бы нам не проделать то же самое с собой? Чтобы остановить допинг, нам нужно разработать соответствующие технологии и вживлять чипы атлетам, цитирует Миллера британская газета «Гардиан». По мнению функционера, вторжение в частное пространство атлетов в этом случае будет оправданно. Спорт – это общественный клуб, поэтому люди не должны в него вступать, если не могут следовать его правилам, подчеркнул он. Миллер отметил, что действующая антидопинговая система дает лишь информацию о том, что в настоящий момент в организме атлета нет запрещенных веществ. Микрочипы же позволят избежать проблемы манипулирования технологиями и будут залогом того, что в организм атлета допинг не поступал ранее и не был затем выведен. WOA – международная организация, объединяющая олимпийцев со всего мира, которых сегодня насчитывается более 100 тысяч. Задача организации – представлять их интересы, работать ради них на всех этапах их жизни. В ответ на это предложение глава Олимпийского комитета России ОКР Александр Жуков заявил, что вживление спортсменам под кожу микрочипов для выявления нарушений антидопинговых правил нарушит права человека. Такое мнение он высказал журналистам после заседания независимой общественной антидопинговой комиссии НОАК. Вопросы чипирования спортсменов не соответствуют понятиям о правах человека. Дойти можно и до абсурда, цитирует Жукова ТАСС. Спорт – одно из наиболее удачных изобретений человечества. Он должен приносить удовольствие и тем, кто им занимается, и тем, кто болеет за спортсменов. Правил вполне достаточно. Нужно изменять подход и философию. Добиваться успеха нужно с помощью разрешенных методов. Конец цитаты. А тем временем Международный олимпийский комитет МОК рапортовал об окончании очередного этапа перепроверки новейшими методами допинг-проб спортсменов, участвовавших в прошлых Олимпиадах. Как сообщила пресс-служба МОК, были повторно изучены 254 пробы мочи, взятые у российских спортсменов во время зимних игр 2014 года в Сочи. Результаты исследования на данный момент не оглашаются. Они поступили в распоряжение двух комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые изучают скандальный доклад Макларена о допинге в российском спорте и должны принять решение относительно участия спортсменов Российской Федерации в ближайших Олимпиадах. Кроме того, было проанализировано 70% образцов мочи, взятых у участников зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Из 1710 образцов перепроверке подверглись 1195, в том числе анализы всех медалистов и всех российских спортсменов. В результате исследования было обнаружено три неблагоприятных аналитических вывода. Все у одного спортсмена. Изучение его проб продолжается. Срок давности для образцов, собранных в 2010 году, истекает в феврале 2018. Ранее МОК завершил изучение проб с летних игр 2008 года в Пекине и продолжает изучение материала, взятого во время Олимпиады 2012 в Лондоне. В ходе этой перепроверки было выявлено свыше 100 нарушений, в том числе и среди медалистов. Об инцидентах в спорте. Защитник французского футбольного клуба «Марли Лавиль» Идрис перенес инфаркт во время матча национального кубка с «Версалем». Об этом сообщает издание «Паризьен». Встреча прервалась на 28-й минуте, когда судья заметил, что Идрис потерял сознание и упал на газон. В течение часа два болельщика «Марли Лавиля» вместе с дежурившими на стадионе пожарными и врачом оказывали спортсмену первую помощь. Затем на стадион прибыл вертолет, доставивший футболиста в госпиталь в пригороде Парижа, коммуне Оне-Сю-Буа. Состояние 28-летнего спортсмена остается тяжелым. Он находится в реанимации. Для продолжения лечения его перевели в парижскую больницу Сальпетриер. А во время футбольного матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 между сборными Украины и Хорватии скончался украинский болельщик. Об этом сообщает «Эспрессо». Фанату, следившему за матчем национальной команды на стадионе «Юбилейный» в Киеве, было 40 лет. Причины смерти не сообщаются. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил соболезнования и предположил, что причиной случившегося мог стать сердечный приступ. 9 октября украинцы проиграли хорватам в заключительной встрече отборочного турнира к чемпионату мира 2018 со счетом 0-2. Но нельзя же все принимать так близко к сердцу. Еще об одном болельщике. Мотогонщик насмерть сбил зрителя, решившего перебежать трассу во время заезда, который проходил в станице Бузиновской Краснодарского края. Мужчину сбил с ног лидер гонки, после чего по нему проехали еще несколько участников открытого чемпионата ДОСААФ по мотоциклетному спорту. Соревнования остановили, пострадавшему была оказана первая помощь, но прибывшие на место медики констатировали его смерть. Глупо. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Запишу свое сердце на секцию плавания, оно же слабое. Сдам в ремонт свою крышу, чтоб больше не ехала. как у Чехова.
Всем вышли сигнал, точный сигнал моего времени с 2000-го. Привет передам, когда для себя я был гением.
Я как будто на весу, сам не знаю, что несу, и совесть молчит.
А тут ночью приходит и ноги на стол, и норовит головою об пол. Веки закроешь, в ухо хрипит, все, что забыто, напомнит. И слита я лоб не кусаю, надо плыть забываю. Не сугроб не растаю, да я так не играю.
Да-та-там, да-та-ра-та-рам, да-та-там, да-та-ра-та-рам, да-та-там, да-та-ра-та-рам.
Еще види баты, да-та-та-та-шнау.
Да-та-там, да-та-ра-та-рам, да-та-там, да-та-ра-та-рам, да-та-там, да-та-ра-та-рам.
Запишу свое сердце на секцию плавания, оно же слабое. Сдам в ремонт свою крышу, чтоб больше не ехала, как у Чехова.
Сейчас еще раз напьюсь, а завтра возьмусь за свою голову. Перечень прост, машина, квартира, 5 детей и 0 идей.
Я как будто на весу, сам не знаю, что несу, и совесть молчит.
А тут ночью приходит и ноги на стол, и норовит головою об пол. Веки закроешь, в ухо хрипит, все, что забыто, напомнит. И слита я лоб не кусаю, надо плыть забываю. Не сугроб не растаю, да я так не играю.
Запишу свое,
запишу свое,
запишу свое,
запишу свое сердце на секцию плавания. Оно же слабое.
Ну что ж, сердце у человека страдает не только по этой причине. Ну, сейчас переходим к новостям из Канады. Международный валютный фонд улучшил прогнозы относительно экономического развития Канады в ближайшем времени. По данным МВФ, показатели Канады лучшие среди всех стран G7. Это семерка. В этом году рост ВВП Канады составит 3%, что заметно больше, чем у идущих вторыми США – 2,2%. В прогнозе МВФ отмечается, что улучшение показателей удалось добиться благодаря правительственным расходам и политике канадского Центробанка. Так что в связи с этим сердце, ну, то есть инфаркт, наверное, пока не грозит
канадцам. В Пакистане после 5 лет плена освобождена пара из Канады с 3 родившимися в плену детьми. Джошуа Бойл и Кейтлин Коулман были похищены во время путешествия по Афганистану в 2012 году. Об их освобождении сообщила пакистанская армия. Военные объявили, что семью удалось вызволить из плена в результате спецоперации, но ее подробностей не приводилось, отмечает Deutsche Welle. По этим данным, заложников удерживала группировка «Сеть Хаккани».
Пакистанское издание «Дон» утверждает, что военные действовали согласно данным американской разведки, которая сообщила, что 11 октября 2017 года заложников переправили через границу с Пакистаном. Боевики группировки «Талибан» год назад распространили видеозапись, на которой пара была показана с маленькими мальчиками, предположительно своими сыновьями, родившимися в плену. Позже отец Джошуа Патрик подтвердил CBC, что его сын с семьей были освобождены после почти 5-летнего пребывания в заложниках у боевиков в Афганистане.
Канада приостановила использование опросника для просителей убежища, который, как подозревают критики, помогал определять мусульман в общем потоке мигрантов. Канадская полиция использовала эту анкету для проверки мигрантов, прибывавших в Квебек из США. В Министерстве общественной безопасности Канады уже назвали документ неуместным и несовместимым с государственной политикой. Около 13 тысяч человек, просивших об убежище, незаконно пересекли границу с Канадой с января. Большинство из них прибыли в Квебек.
Канадский адвокат Клиффорд Маккартен, занимающийся проблемами мигрантов и беженцев, предоставил копию анкеты. В ней есть стандартные вопросы, в том числе о месте рождения, состоянии здоровья, а также о друзьях или родственниках в США и Канаде. Однако там есть и вопросы об отношении к группировке «Исламское государство» и движению «Талибан», а также о том, как респондент относится к женщинам, не носящим хиджаба и никаба.
Также встречаются вопросы о связях с экстремистскими или политическими группами, о том, как часто респондент занимается богослужением, о религиозной свободе и равенстве между мужчинами и женщинами. Такая версия опросника использовалась только в Квебеке. В Министерстве общественной безопасности сообщили, что обратились в канадскую полицию сразу после того, как узнали о документе. В канадской полиции изданию «Торонто Стар», которая первым обратила внимание на опросник, рассказали, что документ был создан для ускорения обработки данных на границе и для согласованной предварительной оценки рисков.
Ответы респондентов вносились в базу данных национальной полиции. Летом приток мигрантов в Канаду вырос до 300 человек в день, однако в последние месяцы число прибывающих мигрантов снова снизилось. Среди тех, кто прибыл в страну в июле и августе, было много людей из Гаити, а также мигранты из африканских и ближневосточных стран.
Кстати, в Онтарио хирурги-женщины работают немного лучше мужчин. Показатель выживаемости пациентов после хирургического вмешательства, проведенного женщинами, немного выше, чем после операций, проведенных мужчинами. Это выяснилось в результате исследования, проведенного в Онтарио, говорится в медицинском журнале BMG. В ходе исследования были проанализированы данные на 104 360 пациентов. В итоге выяснилось, что смертность среди пациентов женщин-хирургов на 4% ниже.
Что же касается выздоровления после первой операции, то тут показатели одинаковые. Причины, по которым женщины работают в хирургии, чуть эффективнее мужчин, неизвестны. Предполагается, что они могут тщательнее следовать рекомендациям и лучше находить общий язык с пациентами.
Ну а пока торговая сеть Sears Canada не смогла найти инвесторов и будет вынуждена прекратить работу. Sears закроет все магазины в Канаде, а сотрудникам придется искать новое место занятости. Первыми на следующей неделе уволят около 800 работников из штаб-квартиры. Постепенно потеряют работу и остальные сотрудники, коих насчитывается свыше 11 тысяч. Три четверти работников магазинов Sears Canada заняты частично.
Массовые распродажи начинаются 19 октября и продлятся 14 недель примерно, так что спешите на распродажи. Ранее торговая сеть закрыла 59 магазинов и анонсировала закрытие еще 11. Компании, входящие в структуру Sears Canada, о продаже которых удалось договориться, закрыты не будут.
Ну а больше о жизни Ванкувера вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс», нашего партнера.
Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах. Гибралтар, Лабрадор, за окном крадется вор. Лабрадор, если спелая малина
почернела без причины и осыпалась кора. Значит, кончилась игра. Гибралтар, Лабрадор, из трубы свисает ворон. Лабрадор.
Ну что ж, мы продолжаем новости из Канады.
Федеральные власти Канады согласились выплатить в общей сложности 800 миллионов жертвам кампании 60-х годов прошлого века. В канадской прессе она называется «60's Scoop», в ходе которой дети из индейских и инуитских семей насильно передавались на воспитание белым родителям. Соглашение затрагивает приблизительно 20 тысяч человек. Выплаты будут производиться в индивидуальном порядке, и подробности договора не раскрываются в прессе. Каждому пострадавшему предполагается выплатить от 25 до 50 тысяч долларов. Максимальная сумма прямых компенсаций составляет 750 миллионов долларов.
Еще 50 миллионов долларов федеральное правительство внесет в специальный фонд оздоровления отношений с коренными народами. Согласно различным источникам информации, правительство покроет и все судебные расходы представителей коренных народов на тяжбу с Оттавой, а это еще порядка 75 миллионов долларов. Общая сумма будет составлять чуть меньше 1,3 миллиарда долларов. В период с 1965 по 1984 годы по договору между Оттавой и Торонто индейские дети, находящиеся в «рискованном положении», в кавычках, в собственных семьях передавались для воспитания в дома не аборигенов.
В необычном, невиданном доселе групповом иске, поданном в 2009 году, Браун Мартель, вождь племени Биверхаус, Биверхаус First Nation, выступила от имени примерно 16 тысяч таких детей, потребовав компенсации за то, что она и ее сородичи были насильственно оторваны от своих родителей и изъяты из общины. Ее иск, единственный среди 17 подобных дел, признан групповым. Разбирательство по нему заняло 8 лет, и правительство до последнего времени боролось с истцами.
В феврале член Верховного суда Онтарио Эдвард Белобабба согласился с доводами Браун-Мартель и нашел правительство виновным в нанесении ущерба детям из коренных семей. Он отмел аргументы представителей правительства, утверждавших, что в 60-е были совсем другие времена, и дети изымались из семей из добрых побуждений, чтобы они могли воспитываться и расти в условиях, по крайней мере, не хуже, чем дети потомков европейцев. Один из представляющих истца адвокатов Джеффри Уилсон отметил, что данный судебный процесс первый, который признал важность культурных корней и наследия для каждого члена общества. Ну что ж, мы продолжаем. Ну что ж, мы продолжаем. Сейчас, ну, буквально небольшая заметка об изобразительном искусстве. Похищенная картина Ивана Айвазовского вернется на родину. Это полотно «Вид на Ревель». В конце сентября его сняли с торгов аукционного дома «Коллер» в Швейцарии. И картина, которую в аукционном доме оценили более чем 1 миллион долларов, была обнаружена совместными усилиями Российского министерства внутренних дел, Интерпола и швейцарской полиции. Ну а сейчас ведется работа по возвращению полотна на его родину.
«Вид на Ревель», старое название Таллина, был написан в 1845 году в числе заказанных художнику видов шести прибалтийских городов-крепостей. В 1976 году картину похитили из подмосковного Дмитровского Кремля. С тех пор она неоднократно появлялась на аукционах. Так, в 2005 году она была продана за $552 000 на Сотбис в Нью-Йорке, а уже через год ее купили за 1,2 миллиона на том же Коллер в Цюрихе.
Ну, тут надо сказать, что Иван Айвазовский художник популярный не только у публики, но и у преступников. В 2014 году именно он возглавил рейтинг самых похищаемых российских художников. Об этом пишет Art Newspaper Russia. Полотна прославленного мариниста фигурируют в делах сразу о нескольких крупнейших кражах последних лет.
Его картины похищали из Астраханской государственной картинной галереи, из коллекции президента русского золота Александра Таранцева и из других собраний на территории бывшего СССР, а также в Вене и в Лос-Анджелесе.
Да? Такова популярность и ценность.
Старик стоит на мостовой, шары на нитках продает. Быть может, он волшебник злой, он улететь им не дает. Они, наверное, в плену, они к нему попали в сеть, а им так надо вышину, а им так надо улететь. Купи мне шарик синий, не знаю для чего, я ветру шарик кину, пусть он несет его. Быть может, там его судьба, где нет тебя, где нет меня, где нету никого, где нету никого. Старик стоит на мостовой, весь день над ним шары плывут, а может, вовсе он не злой, и пленникам неплохо тут. А может, в синей вышине они не могут долго жить, а может, лучше им вдвойне, когда их крепко держит нить. Купи мне шарик синий, не знаю для чего. Я ветру шарик кину, пусть он несет его. Быть может, там его судьба, где нет тебя, где нет меня, где нету никого, где нету никого. Шарик синий, не знаю для чего. Я ветру шарик кину, пусть он несет его. Быть может, там его судьба, где нет тебя, где нет меня, где нету никого, где нету никого.
Что ж, дорогие друзья, на сегодня мы завершаем нашу передачу. Спасибо всем, кто был с нами в течение этого часа.
Через пару минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITA FM 101.9.
Ну, мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
Listening to CITR 101.9, broadcasting from UBC's Point Grey campus, located on the traditional, unceded Coast Salish territory of the Hunkaminam-speaking Musqueam people.
Good evening, everybody. You're listening to CITR 101.9.
101.9 FM coming out of Vancouver. My name is John Connell, and this show is Night Drive 95, a show where we're playing nothing but